Будет ли просмотр фильма с Клуни приравниваться к сотрудничеству с нежелательной организацией?
Конечно, можно предложить объявить в розыск 11 друзей Оушена. Ну, может быть, не надо делать, потому что мы же позоримся, это же глупо.
Эвакуировать надо со всего приграничья, да. Со всего. Абсолютно. Готовиться к наихудшему варианту.
Где, собственно, народное сопротивление? Где партизанская война? Да не будьте никакой партизанской войны, потому что они в гробу видели вашу власть.
Ни разу не прозвучало ни слова «война», ни разу не произвучало слово «ВСУ», ни разу не прозвучало слово «бомбежка», «обстрел», «раки». Ни единого разу, что, собственно, происходит.
И вот расскажи этим бойцам Ахмата, что они не имеют права этого делать. Да они же герои России, они же воюют за Россию. Да вы просто России не любите.
У меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?
Они родина, понимаете? Вот эта вот бесстыжая харя – это родина. Вот что важно. Вот что очень, очень симптоматично.
Здравствуйте, вы смотрите «Текущий момент», сотый выпуск, друзья. Спасибо, что вы с нами. Спасибо особенно тем, кто с нами все два года, что выходит наша программа. Ну, меня зовут по-прежнему Елена Малаховская. На связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте и вам.
Добрый день, Лен.
Мы не будем изменять традиции и обязательно начнем программу с обзора самых актуальных событий. Но сначала традиционные, также традиционные 10 секунд для всех зрителей, кто хочет сейчас поставить нам лайк авансом, чтобы дальше уже от разговора не отвлекаться. Может быть, кто-то не подписан на Ходорковский лайв. Самое время это сделать. И сразу начинаем. Мы уже две недели, в общем-то, наблюдаем, как российское государство совершенно оторвалось от россиян и от их жизни. Путин на прошлой неделе встречался с Махмудом Аббасом и выражал обеспокоенность по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Но самое время действительно в его положении. Сейчас он поехал с визитом в Азербайджан. Встречался он там с Алиевым, почему-то в полутьме. Первые кадры, которые были оттуда, без галстука встречи, это называется. Может быть, нам таким образом хотят, конечно, показать какую-то особенную, интимную, расслабленную атмосферу этой встречи, но уж не знаю. И вот эта попытка создать впечатление, что все нормально, что ничего страшного не происходит. Это специально, Виктор Анатольевич, или просто не только Путин, но и его советники уже окончательно утеряли всякую эмпатию или что-либо похожее?
Нет, ну это стратегия. Это не упущение, это такая стратегия. И вы все правильно сформулировали. Как ни в чем не бывало, это в «Голом короле», правда, перед самым Красным, там, министр умолял, как ни в чем не бывало, умоляю, как ни в чем не бывало. Главное вести себя, как будто ничего не случилось. Поэтому это своего рода пощечина, вполне осмысленно, я думаю. Я еще буду отменять график, я еще буду отменять свои поездки. Да? Какой-то форс-мажор разве случился? Все нормально, Путин всех переиграл, как ни в чем не бывало, с довольным видом. Он внешнеполитические задачи важные, мир на Ближнем Востоке, то это главные задачи. А что касается визита, то это как раз то. Путин занимается своим делом, своими делами. Он укрепляет, спасает, чинит свой режим. Визит к Алиеву, как мы знаем, да, договор, газовый договор, это обход санкций. А теперь уже официально, как говорится. Значит, Россия будет поставлять больше Азербайджану, Азербайджан больше будет поставлять Европе. Все понимают. Это называется обход санкций. Это все делается официально. И Путин этим занят. Это деньги в казну, деньги на войну. Это то, что ему нужно. А сотни тысяч жителей Курской области, да пропади они пропадом, что ему с этого будет? Они имеют разве какое-нибудь влияние? Вот приток нефтедолларов в казну и газовых долларов в казну. Это крепость режима, возможность продолжать войну, возможность дальше демонстрировать окружению, что все в порядке. А сотни тысяч, значит, россиян, которые попали под раздачу благодаря ему, не имеют никакой возможности обратной связи с Путиным. Поэтому по-своему, по-путински он абсолютно рационален. Никакого сумасшествия тут нет. Или то сумасшествие, да, про которое, да, у министра-администратора, опять у Шварца говорил, я так нормален, что сам удивляюсь. Вот это такая негодяйская нормальность, которую он демонстрирует.
Да, но все-таки есть в информационном пространстве, вызывает оно некоторый когнитивный диссонанс, по крайней мере, людей, которые не сошли с ума, потому что в то время, пока Путин демонстрирует нормальность, а пропаганда немножечко какую-то ненормальность демонстрирует, если честно, в эфирах телеканалов. Не самые известные пропагандисты, но даже и хорошо, скажем так, новенькие в нашей с вами повестке. Значит, не могу пройти мимо, сейчас будет ролик номер один. Есть такой обозреватель Коммерсанта Максим Юсин. Он выступал на НТВ с пессимистичным прогнозом. Посмотрим.
Как нам успокоиться? Ну, постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, поменьше эмоций. Посмотреть на карту. На карту России желательно. И сопоставить с картой огромной России вот эти потерянные территории.
Это очень важно.
Да. Эвакуировать надо со всего приграничья.
Да.
Со всего. Абсолютно. Готовиться к наихудшему варианту. Готовиться к тому, что этими территориями, дай бог без людей, чтобы вывести всех, включая старушек, придется пожертвовать. Да. Потому что...
Пожертвовать
на какое-то время, может даже на полгода, украинцы там, возможно, закрепятся.
Ну, конечно же, руки чесались обрезать на слове «пожертвовать», как бы. Но я все-таки решила оставить полную версию, где он уточняет, что, возможно, на полгода украинцы там закрепятся. Но просто тогда непонятно, к чему вот это все. Давайте посмотрим на карту, какая Россия большая, какая Курская область относительно небольшая. Чтобы два раза не вставать, я покажу еще одно видео похожего толка. Значит... Это прокремлевская политологиня Наталья Нарочницкая. Она предложила бомбить по Курской области ковровыми. Послушаем ее 40 секунд.
В Западной Европе особенно считают, что мы ни за что не включим даже тактическое ядерное оружие. И поэтому нас можно без конца провоцировать, что мы все равно не ответим. Вот надо, я не говорю, что надо, я не из тех провокаторов, которые предлагают вообще...
Нет, вы записали их настроение.
Это люди, понятно, которые либо провокаторы, либо просто безмозглые какие-то эмоциональные существа.
Да.
Нет, но я считаю, что нам необходимо, вот после того, что случилось последнюю неделю вот в Курской области, сделать такое возмездие, чтобы вот надо все, что там в Курск вошло, а там по подсчетам... военных, которые не афишируются,
ну, там
дивизия в целом,
ну,
вот
да,
если бы
да,
несколько бригад, это вот не, это не просто. Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым, я понимаете? Не, недаром, кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что недаром столько эвакуаций.
Не будем, не
иначе
будем.
Иначе бы чего эвакуировать столько
планы,
тысяч людей?
Сказать, обнажать.
Я тоже.
Я с вами согласен.
Я не понимаю, они вообще в курсе, что там люди живут? Они вообще понимают, что никакие эвакуации не вывезли тотально всех людей? А еще у тех, даже кого вывезли, есть дома, какие-то хозяйства и вот это все. Или они думают, что люди это поддержат, которых вывезли? Вот эти люди, которые даже по 10 тысяч от Путина не всегда могут получить, потому что, как это водится в России, оказалось, что не всем положено. Или что это?
Лен, Нарочницкая, большой стратег, философ. Вы хотите, чтобы она думала о каких-то бабушках, дедушках в Курской области? Она стратег, она думает о России, об имидже России. Нас провоцируют. Они думают, что мы не ударим ядерным оружием. Надо их обыграть и ударить ядерным оружием. Это взгляд стратега, настоящего государственника, увенчанного наградами, говорящего с федеральных каналов. А вы хотите, чтобы она брала в расчет каких-то бабушек, дедушек, детей, дома, имущества, этические какие-то категории. Это она, конечно, сумасшедшая, но только сумасшедшая с нашей точки зрения. Просто она существует, это неверно даже называть ее сумасшедшей. В ее безумии, как сказано в Гамлете, есть логика. Она абсолютно логична внутри своего имперского, старого имперского нарратива. Она довольно известный и давний, так сказать, имперец и философ. И бог знает, кто еще, что у нее там на визитной карточке написано. И чего еще лауреат, да? И чего еще обладатель. Она государственный человек, она государственно мыслит. И вот если бы Нарочницкой это не было, ее стоило бы, наверное, придумать и показать россиянам, вот когда, чтобы объяснить принципиальную разницу между имперским подходом и нормальным человеческим, простите за выражение, либеральным. Потому что вот мы гнилые либералы, и вы гнилая либералка, Лен. А вот какие-то старушки, имущество, люди, как же так, вот это все. Да? А у нее нету никаких людей. У нее есть Россия. Угрожают какой-то большой России, вот этому двуглавому орлу, штандарту. У них государственное унижение. Его нельзя допустить. А стереть с лица земли очередную порцию заложников, слушайте, ну это говорит женщина, которая бестрепетно приветствовала Путина давно, который стирал, так сказать, уничтожал, сжигал детей Беслана, уничтожал заложников в Норд-Осте, Курск. Когда эту власть, когда вообще империю интересовали жертвы человечества? Человек для того и рожден, чтобы погибнуть, это пыль под имперским сапогом. Они все рождены, чтобы погибнуть за Россию. Если они все погибнут, а Россия останется, то это счастливый случай. Да? Да? Как, что это за Россия без этих бабушек и дедушек? Что они имеют в виду под этой Россией? Спросите у Дугина. Но явно не то, что мы с вами. Явно не то, что мы с вами. И Нарочницкая в этом смысле просто надо круглые сутки. Я за то, чтобы ее показывать по федеральным каналам. Чтобы люди однажды схватились за головы от этого. Да? А ведь это дело, повторяю, это совершенно принципиальная позиция. Это не оговорка. Это не то, что она хотела что-то сказать, но проговорилась. Нет, она сказала ровно то, что хотела.
Но тут еще как не вспомнить, что на днях шаман спел «Я Курский, и мне повезло». И в Рио губернатора с удовольствием выложил этот кусочек себе в телеграм-канал, где, кстати, около 70% всех постов в этом телеграм-канале – это объявление ракетной опасности и конец объявления ракетной опасности. Объявление там опасности нападения дронов и конец. И там вдруг «Я Курский, и мне повезло». Я не понимаю, что с головой у людей происходит в этот
момент. Да, очень хорошо прозвучало слово «дронов» в этом контексте, да? Вот этот дронов, который шаман. Да-да-да, дронов, который шаман. Он «Я Курский». Он, надеюсь, в Курске? Он, надеюсь, да? Он, надеюсь, там? Со всеми своими бюджетами? Да? Ну вот. Это вот такая великая Россия, которая выпячивает грудь, раздувает ноздри. И самый большой патриот тот, который громче крикнет, громче всех крикнет о том, что он патриот. Мысль о том, что патриотизм, только без кавычки, а такой, ну просто это слово уже не отмыть. В семи щелочах ее надо после двух веков употребления пошлого, подлого. Да? Но вот так, что есть патриотизм Чехова, который заключается в том, чтобы приехать все в Меликово, поднять белый флаг над домом, чтобы все окрестные мужики знали, что можно, что доктор приехал, можно подлечиться, да? Что можно прийти получить помощь. Да? Земство, вот помощь какая-то. Вот такой патриотизм, который не кричит о себе, а просто делает. Да? Как та любовь из молитвы, которая не, так сказать, не про гордость. Не про гордость, а про любовь, собственно говоря. Но патриотизм уже слово такое замаранное в России, по крайней мере, ну, собственно, не только в России, что уже невозможно его произносить. Так вот это вот такой патриотизм Нарочницкой, дронов. Всех к ядрене матери забомбить, все выжечь. Но чтобы только нас уважали, чтобы нас боялись. Вот это патриотизм. Ну вот это все туда. Это все туда.
А как же, получается, Юсин тут вразрез? Или что это еще один загол, что надо готовиться к тому, что придется пожертвовать
я
вами,
не знаю,
граждане Курской области?
Да. Нет, ну это внезапно что-то прорезалось. Непонятно, что он имел в виду. Вслед за Нарочницкой, то есть потерять территорию, вывести людей и бомбануть? Я уж не знаю, что там, какая там мысль была. Угу. Но да, вдруг такой голос эвакуировать. Штука в том, что государство показало свою... Государство, как всегда, показывает свою полную беспомощность тогда, когда речь заходит о чем-то, для чего это государство как бы создавалось. Для помощи людям. Ведь изначально государство создавалось любое, ну и российское тоже. Не для того, чтобы уничтожить Украину. Наверное, были какие-то раньше другие задачи. Имелось в виду там в Конституции. Защита граждан, там, да, медицина, образование, вот, ровные дороги, да, уровень жизни, вот что-то такое. Но всякий раз, когда речь идет о защите, буквальной защите жизни человека, выясняется, что никакого государства нет. Что в Крокусе, что в Беслане, что в Курской области, что в Белгородской области, нигде, что на улицах, менты. Когда речь идет о безопасности, то государства нет. Государство становится супер таким, да? Значит, так, супермены такие, значит, Рэмбы. Они появляются, когда надо поломать нам руки-ноги, да, на Болотной площади, убить Навального, посадить Карамурзу, запугать, замочить, затерроризировать. Вот Беркович там посадить с Петричук. Вот тут государство вот во всей красе с приставами. Моего друга, я уже рассказываю, там, пожилого очкарика, что называется, там, 9 человек Рэмбов пришло класть вниз лицом, обыскивать. Вот тут государство в полной силе. А когда нужно эвакуировать людей, спасти людей, защитить от бомбежек в той войне, которую вы сами развязали, тут никакого государства нет. Тут черт знает, что творится. Спасайте, кто может. И, конечно, в общем... Мы уже говорили, кажется, об этом, но взаимным презрением отвечает население на презрение государства, потому что де-факто понятно, что государство и население врозь, что никакого народа, никакого государства, страны-то нет. Ну, то есть вот отдельное государство, это Путин-Нарочницкое и этот вот расфуфыренный, значит, шаман, да, а отдельно люди, они вне связи. Деньги у одних, а несчастье у других. Вот и все. И население реагирует совершенно адекватно. Население вначале что-то попросило Путина, не докричалось и просто спасается как может. И поэтому голос вполне здравый. Что там в подоплеке у этого, почему его, точнее говоря, почему его пустили на НТВ, это уже второй вопрос, наверное, больше не пустят. Вот. Но вот абсолютно здравое соображение, что если мы не можем защитить, то хотя бы просто эвакуировать. Хотя, справедливости ради, не сказать, что мы наблюдаем какие-то чудовищные зверства со стороны украинской армии, да, пришедшей на эти территории. И не сказать, чтобы население так уж и этому противостояло. И об этом тоже говорила какая-то с маленькой буквы очередная Нарочницкая. Я не помню, кто это был, Яровая, Неровая, неважно. Ну, кто-то из Мизулина какая-нибудь. Не помню, кто. Говорила, возмущалась, а где, собственно, народное сопротивление? Почему, собственно, народ России, как, где партизанская война? Да не будет никакой партизанской войны, потому что они в гробу видели вашу власть. Да, дорогие мои аппаратчики, они спасаются сами. Вы кладете на них, они кладут на вас. И никто Путина защищать, разумеется, не собирается. Спасаются сами, как могут.
И вот как раз в продолжение этой вашей мысли... Это, в общем-то, ничего странного, я бы сказала, в том, что никакого организованного сопротивления ВСУ нет, потому что на местном уровне все события в Курской области освещают как некое стихийное бедствие какое-то. Вот я вам показываю ролик, не могу его со звуком показать, там такая, знаете, торжественная такая полугероическая музыка, но боюсь, что YouTube нас за нее же и забанит еще. Но суть в том, что кадры — это некоего дневника, отчета губернатора, проделанные за неделю, знаете, работы. Там есть немного кадров эвакуации, а в основном можно сказать, что в регион приезжал Кириенко, Львова-Белова и прочие ответственные лица, и со всеми с ними проходили совещания. А все остальное — бесконечное поступление гуманитарной помощи то от МЧС, то от Владимира Соловьева или от его какой-то организации, то еще от кого-то. И там вообще нет ни единого слова. Что, собственно, происходит? Никакого объяснения. Ни разу не прозвучало ни слова «война», ни разу не прозвучало слово «ВСУ», ни разу не прозвучало слово «бомбежка», «обстрел», «раки». Ни единого разу за целый 4-минутный ролик. Просто ни разу. Меня это почему-то шокирует, а вас нет?
Да давно уже не шокирует. Лена, у нас... Нету взрывов, а есть хлопки, у нас вместо наводнений подтопление, да? Вместо пожаров возгорание.
Ну так это новая ступень, тут вообще не пойми, что случилось. Вот я захочу узнать, что происходит. Как помните, вон был человек, который не понимает, что там происходит. Он захочет посмотреть отчет за неделю и ни черта не поймет.
В Курской области происходит стремительное расширение объемов гуманитарной помощи. Да. Ничего плохого, только хорошего.
Да.
Там просто расширяется гуманитарная помощь. Почему Курской области понадобилась гуманитарная помощь? Да, какой ВСУ, какая война? Да, спецоперации даже не упоминается. Да. Это просто трудности в Курской области какие-то. И приехали, аж Кириенко приехал, чтобы помочь организовать преодоление этих трудностей. Как не урожай какой-нибудь, или действительно там подтопление какое-нибудь. Все правильно. Мы уже говорили об этом. Только крупный план. На крупном плане можно найти, действительно, я не иронизирую, и образцы героизма, и образцы взаимопомощи, и образцы самопожертвования. На крупном плане все это, разумеется, есть человеческий фактор. Сотни тысяч людей, среди них наверняка есть совершенно замечательные люди, проявившие себя совершенно замечательно. Дальше вопрос. Из фильма «Остановился поезд» Абдрашитова. Вы считаете, что нужны подвиги в мирное время? Объясните, зачем нужно напрягать последние, зачем нужны подвиги? Ну, правда, в мирное время сказано в фильме, да, это был 80-е годы, это было мирное время. Нужны подвиги в мирное время? Почему вдруг, с чего вдруг у Курской области потребовалось присутствие Кириенко, да, и напряжение такое силы? Естественно, крупного плана они избегают. Ни одного вопроса, ни в одном из этих ток-шоу. Ради чего мы это все, я повторяю это как заведенный, но это главный вопрос. Потому что без этого общего плана все дальше средние и крупные теряют всякий смысл. Да? Ради чего все это? 2,5 года. Ради чего вся эта катастрофа? Ради чего сотни тысяч погибших россиян и украинцев? Я думаю, уже к миллиону скоро будет. Ради чего это разрушение? Десятки миллионов людей с переломанной судьбой. Десятки миллионов людей с переломанной судьбой в России и в Украине. Ради чего? Я уже перечислял варианты когда-то. Да? Борьба с трансгендерами. Взятие Киева не удалось, взятие Харькова не удалось. Трансгендеры. Что мы защищаем? Традиционные ценности? Ну вот вам, вот они в пейзаже, вот они так выглядят, защита традиционных ценностей. Когда сотни тысяч людей вынуждены куда-то переезжать, да, эвакуироваться. Это еще если эвакуируют. Это у нас традиционные ценности. Ну и, конечно, традиционная ценность – это уж точно скрепа российская, что начальство отдельно, народ отдельно. И что Путин в бункере, значит, со своим неплохим меню без всякой эвакуации в гостях у Алиева в расслабленной обстановке. А вот какую-то бабушку я там видел в видео, там на руках переправляют через реку. Ну вот это скрепы наши. Начальство отдельно. Начальство, дорогое, на другой планете живет, да, как сказано в фильме «Кин-дза-дза». Оно по-прежнему на другой планете, и это и есть наша скрепа. Нам показалось в какое-то время, там, недолго, что вроде мы от этой скрепы избавляемся, что вроде какая-то единая страна, где нет никакого начальства, есть выборная власть, которую мы выбрали, мы и переизберем. Власть, которая вынуждена прислушиваться к нам, потому что она зависит от нас, и ест наш хлеб и спит на нашем диване, и понимает это. И мы это понимаем, что она понимает, и на нее давим, и она шелковой помаленечку становится. Но это показалось, это было очень недолго. Это были лихие 90-е, когда, и конец 80-х, конечно, Горбачевский, когда впервые мы почувствовали, что мы граждане этой страны, а не нечто, прилагающееся к мавзолею с Брежневым, сиськи-масиськи. Да? Что наше дело поднять руку 2 раза в месяц, а дальше, значит, уже гори оно огнем. А вот показалось, эта скрепа продолжает торжествовать. Так что в этом смысле, да, наша традиционная с вами Лена, ничего особенного.
Да, но вы говорили про крупные планы, я, конечно же, согласна. Мы видели там какую-нибудь, например, очередь, где люди сдают кровь, чтобы раненых могли прооперировать и помочь. Мы все это видели, но тут появился другой крупный план, который широко разошелся в соцсетях, да и в СМИ, конечно, тоже. И что характерно, не только в наших вот этих вот с вами либеральных оппозиционных телеграм-канальчиках. Дело в том, что факт мародерства попал на камеру наблюдения в салоне сотовой связи. Это видео опубликовал телеграм-канал «Типичный Курск», правда, без уточнения, кто, собственно, мародерствует. Но несложно оказалось выяснить, что это российская армия и, вероятно, бойцы Ахмата грабят магазин в полностью эвакуированном населенном пункте Глушково. Все, конечно, вспомнили кадры из начала войны, как мародеры отправляли посылки с награбленным в Украине. И сколько было мнений, ну не может быть, чтобы русский солдат вот так. Ну и вот, убедились теперь, что может. И что, как-то поменяется взгляд? И на другое может?
Ну нет, ну, господи, а то мы не знали. Ну, послушайте, я не знаю, как вы, я-то советский послевоенный человек, и я помню эти патефоны, да, патефоны во дворах, там из песни Визбор, это все патефоны, привезенные с фронтов. Патефоны, значит, эти самые, то все пятое, десятое, одежка, эшелонами шло. Русский солдат не может пролёствовать. Да русский солдат этим славен на всю Европу. Как, впрочем, и другие солдаты. Слушайте, мародерство – это же интернациональная вещь. Просто мы сегодня захватчики, поэтому мы и мародерствуем. Мы, я имею в виду, россияне. Значит, тут интересный план. Когда мы говорили о мародерстве российской армии в Украине, то это носило такой характер действительный, значит, россияне грабят украинцев. Ничего личного, ничего национального. Они просто грабят. Они просто мародерствуют. Они грабят точно так же своих и убивают. Я не знаю, насколько это утешит украинцев, видимо, мало, но убивают и своих тоже, и насилуют своих тоже. И подвиги этих героев СВО на собственной родине очень впечатляют. Те же убийства, те же мародерства, те же изнасилования. Все то же самое. Это просто Путин выпустил зверя из человека. Путин разрешил быть негодяем. Путин разрешил быть мародером. Путин разрешил быть убийцей. И какое-то количество россиян, не сомневаюсь, что не только россиян в этих обстоятельствах, но в данном случае россиян, с радостью откликнулись на приглашение Путина быть мародерами, убийцами, ворами, насильниками. Он разрешил. Потому что раньше, мы уже говорили об этом во времена Бучи, да, полтора года назад, мы говорили об этом, что раньше ты был просто убийца-насильник, а так ты патриот. Когда ты убиваешь украинцев и насилуешь украинок, это ты вроде русский патриот. Это в рамках борьбы с нацизмом. Так вот это всего лишь, так сказать, жалкое прикрытие. На самом деле, повторяю, дело в этом, в этих низовых инстинктах, которые Путин легитимизировал. Он поднял наверх эту шваль, эту уголовщину, этих Шариковых. Он их сделал элитой. И теперь они в своем праве. Вот расскажи этим бойцам Ахмата, что они не имеют права этого делать. Да они же герои России, они же воюют за Россию. А вы не хотите улучшить им жилищные условия? Да вы просто Россию не любите. Ну и, конечно, отдельное удовольствие доставляет то, как бойцы лучшие, да, доблестные, элитные части кадыровские, как они защищают Россию. Как в момент, когда украинское ВСУ, как ВСУ зашло на Курскую территорию, выяснилось, что они каким-то загадочным образом просто обошли полк Ахмат. Ну просто полк Ахмат бы их, конечно, всех разорвал в клочки, как тузик грелку, это ВСУ. Но как-то счастливым для Ахмата образом, значит, они ВСУ их обошли. Но вот видите, они отличаются на других фронтах. Ничего нового, разумеется. А главное, вы спрашиваете, что-нибудь россияне поймут? Ну, вернемся к старому тезису о том, что у нас все-таки 150 миллионов более-менее с прикупленными на оккупированных территориях, да? Вот. И кто-то понял давно, а у кого-то, повторюсь, пролежень вместо мозга он не поймет никогда. Но такие, если такие пленочки регулярно показывать с соответствующими комментариями по ВГТРК, то я думаю, что те, у кого не пролежень еще вместо мозга, что-то поймут, начнут понимать.
Я, наверное, должна оговориться, поскольку сказала фразу «русский солдат», показывая чеченского солдата. Я, конечно же, говоря «русский солдат», имею в виду некую конструкцию, да, из наших ментальных конструкций. Это просто сейчас сложно сказать «советский солдат», ну, условно говоря, подменяемую вот этим термином «русский». Ну, «российский солдат», если хотите. Я ни в коем случае здесь не делала никакого акцента на национальность. Но вот акцент, да, на то, что это спецназ «Ахмат», я поддержу ваш. И еще сделаю дополнительно в продолжении разговора. Потому что это все-таки вопрос не национальный, а, знаете, вопрос, даже не знаю чего, вопрос вот того, что это какие-то привилегированные люди, которым все можно, совсем уже все можно, уже совсем все. Потому что вот пока мы это все смотрели, и все это в соцсетях смотрели, в это же время, вот мы записываем в понедельник утром программу, и в понедельник это видео появилось, а командир тот самый Ахмата Абтелаудинов, который, к слову, официальный представитель Министерства обороны, у него там есть должность, по должности он замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны. Так вот, он недоволен, что есть такие родители, срочников, которые требуют, чтобы их сыновья не участвовали в войне. Давайте мы немножечко его послушаем.
Я в последний период наблюдаю такую картину.
там всхлипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся даже в Курской области? Ну, на этот вопрос я бы ответил так. Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории, у меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?
Тут, конечно, комментировать как-то только портить, но я еще добавлю, что он, во-первых, сказал, а что вы недовольны тем, что они срочники денег не получают, вы контракты подпишите и будете получать. И еще он сказал мысль, что а если умрете, ну так вы же в рай попадете, что может быть лучше, чем попасть в рай? А... И даже он вспомнил, Лена, что Путин сегодня... обещал срочников, но он говорит, ну мало ли что он обещал, сейчас-то война к нам пришла.
Да, слушайте, ну это как с Нарочницкой, что если бы этого не было господина, назовем его так, то его следовало бы выдумать. Он там много, очень много важных вещей сказал. Ну, во-первых, как воюют кадыровцы за Россию, мы знаем. Как они убивают, да? Как они убивают Плитковскую, Эстемирову, Немцова. Как они убивают врагов клана Кадырова по всему миру, включая Москву. Как они мародерствуют, мы видели. Мы не очень видели, как они защищают Россию. Мы видели, как они грабят, да, грабят и убивают. Это, так сказать, апропо. Но там главный вопрос, конечно, в конце. Что вот эти вот матери, которые не хотят, чтобы их дети легли костьми, либо стали убийцами и мародерами, точнее, и стали убийцами и мародерами, и легли костьми на полях Украины. Вот эти вот бесстыжие матери, да, он им задает вопрос. Вот этот вот отъевшийся чувак, да, который давно-давно живет в Министерстве обороны. Этот отъевшийся чувак спрашивает у матерей этих солдатиков, которые гибнут тысячами на полях Украины. Задайте себе вопрос, зачем вы нужны Родине? Сама постановка вопроса – это каминг-аут, вот настоящий каминг-аут. То есть мы должны все спросить, зачем мы нужны Родине? Это... Не мы спрашиваем, да, Родина, а не Родина. Понимаете, вот это вот бесстыжие хари – это Родина. Бесстыжие хари в диапазоне от Кадырова до Нарочницкой, проездом через Путина и Шойгу. Вот это все у нас Родина, видите. Я-то как-то, ориентируясь на песню Бернеса, с детства представлял дело иначе. Ребята, моя Родина со мной, вы, да, да, заплечному нашу мешке, как сказано у Ходосевича, да? Томики Пушкина, песня «Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой», пейзаж какой-то, Чистопрудный бульвар, вот Родина. А вы раковая опухоль этой Родины. Уже метастазы пошли, уже непонятно, выживет она или нет. Много об себе понимаете, господа. Но главное, что они это говорят вслух. То есть он совершенно не рефлексирует по поводу того, какую чудовищную ересь он говорит. Мы должны быть пригодны Родине. Родина спрашивает с нас. Он не знает, что такое Родина. Он знает, что такое государство. Точнее, казна государева. И от имени, да, от имени этого двуглавого орла, который расклевал все насмерть и когтями окровавил все вокруг, этот двуглавый орел спрашивает с нас. Вот что важно. Вот что очень, очень симптоматично. Мысль о том, что мы... Не просто должны, а обязаны спрашивать с них. Что он не имеет права ни на что, ничего спрашивать у этих матерей. Они имеют право спрашивать с него, с Путина, с Герасимова, с Шойгу, с Министерства обороны, со всего этого парламента, прости господи, со всех выгодополучателей этой войны, со всех 15 новых фигурантов списка Forbes, которые пошли в список Forbes на этой войне. Что это матери... Отцы, деды, братья, сестры, жены, вдовы, дети должны спрашивать, да, с убийц за то, до чего они довели. Ему это в голову не приходит. Это опять-таки симптоматика после четверти века, путинской четверти века, когда уже официально человек – это просто пыль под ногами у государства. Уж после четверти века точно. Просто те, кто поумнее, все-таки стесняются иногда прям так буквально говорить. А этот лепит все как думает, он действительно так думает. Он хозяин жизни, а тут какие-то нерадивые холопы, которые осмеливаются не отпускать своих детей умирать за то, что он называет родиной. В интересах родины, чтобы мы их всех закопали в ближайшее время, по крайней мере, в политическом смысле. Да? Чтобы они все исчезли. Для России, для родины. Это был бы самый желательный вариант, но пока не видно никаких практических перспектив, повторяю. Пока что мы видим метастазы, и совершенно непонятно уже, даже когда хирург будет допущен, не поздно ли он будет допущен.
Виктор Анатольевич, ну еще один аспект, на который я не могу не обратить внимания, когда он все это говорит родителям. Безусловно, я согласна, что родители срочников имеют право спросить и должны спрашивать. Это просто их обязанность сейчас, когда у них пропадают дети или их детей везут на убой. Но когда Путин обещал, что ни одного срочника не будет на войне, и когда был призыв, и когда родители отпускали своих сыновей, думая, что ну, он просто послужит в армии, Путин же обещал. Неужели тогда ничего не приходило в голову? Ну, я не знаю, как можно было в это поверить, так что сейчас ты действительно возмущен. Как же так получилось? Он идет в армию воюющей страны. Неужели они думают, что лишь на основании, что этому парню 18 лет, его кто-то пожалеет?
Ну, послушайте, если люди через 25 лет, почти через 25 лет, после Курска, через 20 лет после Беслана, после того, как Путин попался на лжи сотни раз и как ни в чем не бывало продолжает лгать, если они ему продолжают верить, ну это да, это уже возвращает нас, это надо уже читать академика Павлова, который делал специальный доклад о таком странном устройстве русского мозга, что мы словам верим. Вот евреи называют себя людьми книги, да, народом книги. Принято называть евреев, но россияне, видимо, тоже народы книги, только книги. Народ книги, только книги разные. Книги разные. Что ему книга последняя скажет, то ему в голову камнем и ляжет, как сказано у Некрасова. Но вера в сказанное, напечатанное, вот это вот русское народное, ну это же по телевизору сказали. После того, как телевизор тебя соврал 100 тысяч раз, на 100 тысяч первый раз, ты же говоришь, блин, ну они же сказали это из телевизора. Ну ведь не может же телевизор врать. Но ведь не может же Путин сказать неправду. Это, конечно, поразительно, но, к сожалению, видимо, академик Павлов, великий Нобелевский лауреат, был прав. И это какое-то специальное устройство мозга, когда мы верим словам, а не тому, что видим, не тому, что чувствуем. Когда вторая сигнальная система как бы опережает первую. Павлов об этом говорил совершенно не шутя. Он не был, в отличие от меня, юмористом, понимаете? Вот, это, видимо, что-то такое. Меня это тоже совершенно поражает. Искренняя вера каждый раз начинать с нуля. Каждый раз просыпаемся, как в песне Высоцкого: «Ой, где был я вчера?» То есть ничего не было, никого вчерашнего дня не было, никого опыта не накопилось. Мы снова: «Здравствуйте, вот новый президент у нас, Путин, он сказал, что не пошлет солдат, значит, не пошлет». Это самоубийство, это национальное самоубийство, которое происходит вот там. И повторяю, много раз я это говорил, эту формулировку свою. Конечно, каждого по отдельности жалко. Всех вместе, как нацию, конечно, нет. А по отдельности жалко каждую маму, каждую там вдову, разумеется, каждого ребенка осиротевшего. Всех по отдельности жалко. Но видеть это, даже видеть это страшно.
Люди книги, независимо от национальности и вероисповедания, сегодня точно должны досмотреть программу до конца. У меня тут на столе, потом, увидите, лежит большая книга. А если лежит книга, она обязательно выстрелит по Чехову. Но дождитесь. И, конечно, кто-то, если думает, что слишком много мы уделяем внимания Курску, у нас вторая программа почти монотемная. Простите, мне кажется, что все, что касается Курска, нужно обсуждать и говорить. Я вообще не вижу другой какой-то настолько же большой болезненной, настолько важной темы для обсуждения. И поэтому продолжу, и даже продолжу про кадыровцев, а именно про самого Рамзана Кадырова, который вот пока все это происходит, катается на Тесле по Грозному. Он приделал к машине автомат и, конечно, пообещал отправить ее на фронт. Мы уж не будем задавать глупые вопросы, где ее там заряжать будут. Это же электромобиль все-таки. Нет, он приделал даже не автомат, а пулемет, наверное. Я даже не знаю, как это называется. В общем, приделал стреляющую штуковину на крышу. Но отдельно интересно, что Кадыров утверждает, что будто Теслу ему подарил лично Илон Маск. Тот, в свою очередь, удивляется, что журналисты могли вообще такое заявление принять за правду. А я вот не удивляюсь, например, потому что мы что, не видели, как Илон Маск лично или какие-то западные такие яркие поп-фигуры как-то заигрывают с повесткой или даже непосредственно с Путиным?
Нет, ну с Путиным он может заигрывать сколько угодно, дарить что-то Кадырову это too much для Маска. Все-таки он в Америке живет и там умеют объяснить человеку, так сказать, да, вернуть в берега. Отъехавшего даже миллиардера. Там есть инструменты для этого. Вот. Нет, конечно, никто, никакой Маск ему ничего не дарил. Да? Купил из наворованного, да? Достали из наворованного. Там, конечно, там есть о чем поговорить, но это такая боковая тема. Мы же видим пубертатного ребенка. Вы же видите, да? Мальчика пустили за руль, он приделал пушечку себе и катается, чтобы все видели. Еще снимает это. Это абсолютно пубертатное сознание. Это не взрослый человек. Мы видели довольного, накачанного, пубертатного чувачка такого, да, с маленьким мозгом и большим телом, и неограниченными финансовыми возможностями. Это выразительная довольно пленочка, конечно. Конечно, хочется ему пожелать действительно повоевать на этой Тесле, вот туда поехать там, на Донбасс, прямо с пушечкой, с Теслой. Замечательное, да, это было бы самое лучшее, что можно представить себе для завершения жизни этого пубертатного убийцы. Вот. А все это вместе выразительно, понимаете? Вот по отдельности это такой кадрик, мозаика. Но все это, вот этот вот, значит, Рамзан Ахматович, катающийся на вот этой Тесле, я даже не знаю, сколько она может стоить с этим автоматиком на крыше, да? Вот в сочетании с кадрами эвакуации с Курска, вот этот герой России, да? И вот эти вот россияне. Это все чрезвычайно выразительно в стык. Вот если это показывать без комментариев, просто кадры подряд. Вот россияне, а вот российское государство. Это то, о чем мы сегодня говорим. Uh-huh. Целую программу. Нарочницкая ли, шаман ли, да? Губернатор ли какой-нибудь, Кириенко ли какой-нибудь, Кадыров. Они эстетически разные, а запах-то один. Да, запах-то один. Это совершенно обезумевшая, давно не принимавшая душа российское государство. От него воняет. Потому что, как сформулировали давно американцы, кажется, да, какой-то остроумный американец, власть надо менять по той же причине, что и памперсы. Потому что если это недолго не делать, то воняет. Вот воняет уже нестерпимо, четверть века уже. И вонь стоит. И эта вонь, вот эта Нарочницкая, да, этот Норкин, этот Кадыров, этот Кириенко, этот Путин. Это все вонь нестерпимая. Очень интересно. Вот правильное слово прозвучало. Только они называют себя Родиной. Они, конечно, заблуждаются. Какая? Они не Родина. Они, повторяю, метастазы. Уже раковые метастазы.
Мы вернемся еще непосредственно прямо в Курскую область, чтобы посмотреть еще одно видео оттуда. Украинский журналист Юрий Бутусов в то же самое время, вот все это происходит почти одновременно, записал такое видео, где он сжигает картотеку с делами россиян, отказавшихся воевать. Он делает это в военкомате в местном. Давайте посмотрим.
Список разумных людей. 110 ОР, находящиеся в розыске вследствие уклонения от мероприятий, связанных с исполнением воинской обязанности. Вот так. Запаливаем.
Ну, Это, понятное дело, элемент украинской пропаганды и довольно, надо сказать, удачный, потому что он иллюстрирует, что для украинцев есть разница, и есть, несмотря ни на что, хорошие русские, и абсолютно дает понять, какие это русские, те, кто отказался воевать, те, кто не взял оружие. Но вот впервые мы, наверное, поднимем эту тему за все время. А мне вот что пришло сразу в голову, ведь на территории в Курской области, занятой ВСУ, остаются люди. И наверняка они потом попадут в некоторую... Рано или поздно ВСУ оттуда уйдет, понятное дело, и они попадут в такую категорию под названием «люди, жившие на оккупированной территории». Что с этими россиянами будет? Потому что кажется, что в истории... История нам показывает, что ничего хорошего.
История показывает, что ничего хорошего, и поскольку Путин и путинская власть прямая наследница, да, сталинских особистов, да, и все этой мерзости НКВДшной, то можно себе представить, что будет. Я не знаю, не могу ничего предположить о масштабах этого. Uh-huh. Да, но тем не менее, будет непременно, будет непременно. Это то, что они умеют, это то, что они могут, это то, на что они заточены. Да? А у них начнет, у них малина просто будет, а не жизнь, когда они вернутся туда, где кругом враги и предатели. А вот это они умеют. Вот они сейчас будут ловить врагов и предателей. Вот кто-нибудь там сообщит, что кто-то радостно приветствовал, кто-то не был против, у кого-то в доме там останавливался, кто-то дал там стакан воды выпить. О, сейчас мы предателей наберем. Они начнут свою работу, они будут скрывать свою немощь, военную, гражданскую немощь, то, что они не смогли противостоять, то, что они не смогли защитить от оккупации. Они будут отсыпаться на безоружных, которых оставили, ну, по сталинскому образцу. Сначала бросить людей, просто сбежать. Там, ну, если мы остальные войска просто бежали. Просто немцы не успевали наступать. Да? Они просто вот сколько танки могут пройти за сутки, столько проходили в первые дни войны. Да? Сначала бросить страну под оккупацию, а потом наслать особистов и начать вешать прилюдно и ссылать в Сибирь, и ломать судьбы, и давать сроки. Это мы умеем, это тоже скрепы. И можно не сомневаться, что, ну, в общем, я бы на месте тех, кто каким-то образом, так сказать, даже не то чтобы приветствовал, а просто не, так сказать, не был против присутствия Украины, украинцев там в его селе, я бы 5 раз подумал, прежде чем возвращаться, честно говоря, именно вспоминая сталинскую практику, а Путин прямой наследник Сталина, теперь уже и официально.
Сложный вопрос, Виктор Анатольевич. Может ли россиянин донатить ВСУ и может ли антивоенный оппозиционер поддерживать гуманитарные проекты, которые остаются на данный момент в России? Актуализировался он в связи с тем, что, собственно, война идет теперь в Курской области, ну, то есть в России. Изменилось ли в этой связи что-то?
Ну, для меня ничего не изменилось. Тут нету, для меня тут нет никакого противоречия. Мы всю программу об этом говорим. Есть государство и есть люди. Да, государство преступное, оно ведет преступную войну. Все, кто символизирует и работает на это преступное государство, на эту войну, военные преступники – это дело одно. Заложники, попавшие под раздачу – это совсем другое. Я не вижу никакого противоречия, и сам, собственно говоря, реализую отсутствие противоречия в том, чтобы давать деньги на, так сказать, на ВСУ, и давать деньги на гуманитарную помощь в Курск, жителям Курска. В этом нет никакого противоречия. И в том и в другом случае я помогаю людям. Я помогаю людям не погибнуть, я помогаю людям просто там выжить в этой ситуации. Людям. А государство, которое их бросило в эти обстоятельства, с государством отдельный разговор. И с теми, кто на это государство работает и богатеет на этой войне, да, и поднимается на этой войне и политически, и экономически. Да, государство отдельно, люди отдельно. Люди заложники по умолчанию. Повторяю, если есть, презумпция невиновности существует. Да. Я много раз на эту тему говорил, и я за это много раз огребал, и черти чего о себе слышал. Да? Но тем не менее, в нравственном отношении в отношении прав человека, даже во время войны, люди не делятся на россиян и украинцев. Их достоинство человеческое, интеллектуальное достоинство, это единица оценки всегда только сам этот человек. Никаких обобщений. Иначе у нас будут обобщения, да, от Карамурзы до Кадырова. Вот все. Человек с русским паспортом? Ну, давайте его, ищите общий знаменатель между Кадыровым и Карамурзой. Это все ерунда. Оценка, нравственная оценка всегда, единица оценки только этот один персонаж, этот человек поименно. А историческая оценка, политическая оценка, тут тоже все ясно. Россия страна-агрессор, государство-агрессор. И я за Украину и против России в этой войне.
Вот мы, Виктор Анатольевич, начали обзор событий с того, что Путин занят крайне важными делами. Потом мы вспомнили Кадырова, который не менее важными делами занят. Но заняты важными делами не только они, но и, например, Генеральная прокуратура. Она в понедельник объявила нежелательной организацией фонд Джорджа Клуни, потому что, цитата, он поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Генпрокуратура не уточнила в этой связи, будет ли просмотр фильма с Клуни приравниваться к сотрудничеству с нежелательной организацией. Вот вы как думаете, надо россиянам бросить смотреть фильмы с Клуни на всякий случай?
Нет, пиратским образом, наверное, можно, но если ты заплатишь за билет где-нибудь, то ты спонсировал Джорджа Клуни. Это я не шутя говорю. Это значит, вы помогли рублем человеку, который помогает, да, и так далее. Слушайте, ну, можно тут, понимаете, тут, конечно, все шутки бледнеют рядом с этой фактурой, потому что шар стоит в лузе. И, конечно, можно предложить объявить в розыск 11 друзей Оушена и там, запретить кофе, который он рекламирует, капсульный, да, на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Давайте о другом, о серьезном. То есть не то чтобы о серьезном, но, опять-таки, сквозная тема программы – отрыв государства от, собственно, людей, от здравого смысла. Если бы в следственном управлении, если была какая-то обратная связь с людьми, с народом, простите за выражение, с народом, с десятками миллионов людей, то какой-нибудь человек там бы в Следственном комитете осторожно бы сказал: ребят, нас никто не любит. Вот давайте замерим рейтинг поддержки Бастрыкина и Джорджа Клуни. Давайте проведем опрос, кого россияне считают более обаятельным, кому они больше симпатизируют, кого бы они хотели принять у себя дома, да, кому они больше доверяют. Ну и вообще, среди женщин хорошо провести опрос. Да, вот вам кто больше нравится, Бастрыкин или Клуни? Поставьте галочку в соответственном окошке, да? И кто-нибудь там сказал бы: ребят, когда мы наезжаем на Клуни, при том, что мы ему не можем нанести никакого вреда, это только посмешище и реклама этому Клуни. Ну, может быть, не надо делать, потому что мы же позоримся, это же глупо. Это же глупо. И мы сами себя, да, позорим, подставляем просто под пощечины. Так бы непременно случилось, если бы существовала обратная связь. Если бы люди могли высмеять их, если бы Бастрыкину пришлось закрывать лицо от стыда после этого. Но им не, у них, как я очень люблю эту историю, как на 23 февраля 1991 года последнее обращение к советскому народу, замминистра обороны, я его однажды видел во время службы своей в Забайкале, значит, генерал Кочетков, он, обращаясь в телекамеру, что-то поздравлял, ему режиссер сказал, любитель прекрасного, он точнее, генерал-то бубнил по бумажке, и режиссер ему сказал: товарищ генерал, вот видите, вот красная лампочка вот на камере, вот вы туда говорите, там вот миллионы телезрителей, на что тот ответил гениальной армейской фразой, он сказал: у меня один телезритель, министр обороны. Один телезритель, понимаете? Вот у Бастрыкина один телезритель. Ему совершенно наплевать, и правильно наплевать, что о нем думаем мы. Он должен не разонравиться Владимиру Путину однокурснику. Все, других задач нет. Поэтому они могут себе позволить выходить посмешищем, вот, и преследовать Джорджа Клуни. Это вообще, конечно, действительно. Это не выдумать, но это так.
Виктор Анатольевич, не то чтобы большая разница, конечно, была, и я совершенно согласна, что Бастрыкин из той же оперы, но просто хотелось бы, чтобы, значит, виновный не ушел от нашего с вами гнева, что все-таки генпрокуратура — это Игорь Краснов. Давайте пусть ему тоже достанется.
А, это хотя прокуратура бы... была?
Да, это вот. Генеральный прокурор,
да.
Краснов.
Слушайте,
против
извините
Клуни.
Меня, я прослушался. Хорошо, мы можем сравнить Краснова с Клуни. А Краснов-то тот самый следователь по делу, чтобы не было так весело. Извините, да, я ослышался. Но тут разница-то небольшая. И физиономическая, и нравственная. Потому что Краснов – это тот самый нынешний генеральный прокурор. Это следователь по делу убийства, об убийстве Немцова. Это он за правильное расследование дела Немцова получил повышение. Я напомню, чтобы нам не было так смешно.
Ну, да.
Это Клуни ищет тот, и пытается разыскать Джорджа Клуни тот, у которого не хватало яиц допросить Еремею. Понимаете? Потому что заказчик, организатор убийства Немцова известен. Это Еремеев, офицер, кстати говоря, разумеется, офицер российской армии. И он ушел в Чечню, где его никто не допросил. Ну, конечно, когда у тебя выбор, кого попытаться допросить, Еремеева или Клуни, то лучше, конечно, преследовать Джорджа Клуни. Еще раз приношу извинения Бастрыкину за то, что я лишний раз смешал его с дерьмом. Будем ждать подходящего повода.
Ну и, конечно, в той или иной форме у нас всегда есть такая историческая ретроспектива, что ли, как мы глядим на происходящее сегодня. И вот, значит, первый выпуск текущего момента был примерно 2 года назад, 9 сентября 2022 года. И за время существования нашей программы мы, Виктор Анатольевич, несколько раз параллели проводили путинской России и гитлеровской Германии. И у нас некоторые, ну, в разное время получались разные периоды. И вот сейчас, на данный момент, значит, когда бои в Курской области 2 недели уже идут, ВСУ отрезает там группировку войск, остающуюся у границы, взрывает мосты в Глушковском районе. Не вдаваясь все-таки в военную вот именно стратегическую эту историю, с эмоциональной точки зрения, мы сейчас где?
Понимаете, какая штука? Никакой буквальной военной аналогии, конечно, быть не может. А политические аналогии, они очевидны, а военных нет, потому что все-таки, ну, другая немножечко история. Мы находимся, ясно в этой аналогии, между 1939 и 1945 годами. В какой именно точке, не знаю, но эмоционально ясно, ведь еще раз, мы об этом часто говорили, давайте повторим еще раз. Подробности... История штука такая. Подробности никто не знает, закономерности, тем не менее, очевидны. Это все-таки наука. Всякая наука держится на повторяемости явлений. Да? На закономерности. На закономерности. Так вот, закономерности совершенно очевидны. И еще никогда страна-изгой, страна, выступающая против всего мира, а Россия против всего, многократно превосходящего ее по возможностям все-таки западного мира, выступает. Еще никогда не было, чтобы страна-изгой побеждала. А дальше вопрос, какой ценой и за какой срок. Но мне все-таки кажется, что мы в районе 43-го года уже очевидно. Мне так кажется, по крайней мере. Еще раз говорю, это не значит, что через 2 года, через 3 года будет Нюрнберг, через 2 победы, а через 3 Нюрнберг. Нет. Это ничего, это может случиться гораздо раньше, а может случиться позже. Но ощущение у нарастающего гниения этой вот конструкции всей, нежизнеспособной, оно присутствует. Ощущение распада государства присутствует, мы его видим. Распад государства мы видим в Курской области. То, что происходит в Курской области, это распад государства. Это очевидно. Договор между государством и населением, государство не выполняет, население отвечает ему презрением, и исторически долго такая конструкция жить не должна. Но, повторяю, есть и среднеазиатский, и корейский вариант. Это может, конечно, в самом драматическом изводе, это может закончиться абсолютной закупоркой, выжиганием всего живого и на десятилетия вот просто вот таким моргом политическим, какой мы видим там, в Туркмении или в Северной Корее. А может быть, в течение короткого времени все рухнет и начнутся какие-то другие процессы. Все это будет в любом случае очень, очень драматично. А точный год называть – это все-таки спекуляция. Всякое сравнение хромает, как говорит немецкая пословица.
Ну вот, а время более утоляющего наконец-то настало. И у меня есть книжечка сегодня для этого. И все, кто смотрит нас, постоянные наши зрители, знают, что редко, раз в полгода, чаще не балуемся. У меня эта книжечка на столе появляется. Если она появилась, это означает, что мы сейчас будем гадать по ежелецу. Как это происходит? Как обычное книжное гадание? Наши зрители могут сейчас каждый сам для себя любой вопрос сформулировать вообще про свое будущее или про ответ на какой-то важный вопрос жизненный. Но ответ будет на всех один. А вот то, что, а что мы сформулируем с вами? Что нас ждет дальше просто или как?
Лена, штука в том, что поскольку я составитель этого альбома и более-менее знаю его содержание, то я в выигрышном положении перед аудиторией более-менее. Понимаете, какая штука? Станислав Ежелец, великий польский философ-афорист, он ведь чаще, чем давал ответы, он как раз задавал вопрос. И очень многие развороты этой книги – это именно вопросы, а не ответы Станислава Ежелеца. Например, считать ли прогрессом, если людоед пользуется ножом и вилкой. Или очень подходящий к сегодняшнему дню, за сколько голосов при подсчете считается голос истории. Он задавал вопросы. Эти вопросы будоражат, они заставляют тебя самого давать ответ. Но, впрочем, можно рискнуть. Можно рискнуть. По крайней мере, перед тем, как вы откроете, значит, наугад, я хочу сказать, что как очень часто, когда я пытаюсь сформулировать какую-то мысль, и вот ищешь лучшую формулировку, и долго-долго ищешь формулировку, а потом приходишь, когда ты находишь формулировку, то оказывается, что это афоризм, что память тебя выбросила услужливо афоризм Станислава Ежелеца, который уже все это прекрасно сформулировал. Давайте попробуем.
Ну давайте страницу до 385-й. 385-й, последний афоризм находится на 385-й.
Давайте все сделаем. 385, значит, мы сделаем везде отнимаем единичку. Да, отнимаем везде единичку. Значит, 274. Если там 200, было 385,
интересный
везде...
Интересный подход. И я открыла ровно на 274. Мечтаю о якоре, способном тащить за собой берега. И картинка с Папой Римским.
Да, и папа Иоанн, Павел Иоанн. Да, Иоанн Павел. «Мечта о якоре, способном тащить за собой берега». У него очень много мыслей про роль человека, про самосознание человека, как сказано у Пушкина, про то, как много зависит от самого человека, от одного человека. Вот да, якорь, который способен тащить за собой берега. У него еще было «давайте будем сами дуть в свои паруса», было еще у Станислава Ежелеца. Давайте будем понимать, что каждый из нас – это тот якорь, который может тащить за собой берега. Давайте понимать, что никакого народа нет по Платонову, да, без нас народ неполный. И без наших усилий никакой, то есть будет какая-то история без наших усилий, но она будет хуже, чем с нашими усилиями. Вот это очень, очень важная вещь, а, конечно, к каждому афоризму я выбирал какую-то фотографию. И, так сказать, папа Иоанн Павел – это, конечно, пример того, как один человек смог очень сильно повлиять на историю.
Ну вот, Виктор Анатольевич, вы сразу на нас обратно ответственность переложили. А мы тут уже, нам Ежелец разрешил мечтать о якоре, который будет все за собой тащить. Я-то уже вот прям расслабилась и думаю, ну это прям про я мечтаю.
Нет, можно, уже о якоре. Можно просто помечтать, а можно прикинуть, не ты ли этот якорь. Понимаете, какая штука? Ну вот, Володя Карамурза, вот ну, мой приятель, сын моего приятеля, да, вот Алексей Навальный, вот Маша Колесникова, да, Мария Колесникова. Это люди, которые меняют историю, которые меняют историю, которые жизнью своей платят, судьбой своей платят за то, чтобы история была лучше, чем она будет без них. Поэтому да, что касается ответственности, можно просто мечтать, а можно помнить, что так можно было, как в том анекдоте, так можно.
Ну что ж, спасибо большое, Виктор Анатольевич, что пришли и провели со мной 100-й выпуск программы «Текущий момент». Надеюсь, что он всем нашим зрителям он понравился. А всех, кому понравилось, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк нашей программе. Совершенно не ради нашего тщеславия, поверьте. Просто, когда вы лайкаете, YouTube понимает, что надо большему числу зрителей показать этот ролик. Так это и работает. И подпишитесь на Ходорковский Лайф, если почему-то еще этого не сделали. Так нам будет удобнее встречаться. Ну и скоро увидимся.
Счастливо.